Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, а сегодня особенно важно, потому что наш гость сегодня — это Григорий Свердлин, основатель проекта «Идите лесом». Этот проект, напомню, может, кто не знает, который помогает тем, кто не хочет воевать, кто не хочет убивать, помогает людям скрыться от военкоматов, помогает людям избежать попадания на фронт и попадает людям, которые попали на этот фронт, оттуда убежать. Я все правильно изложила, Гриш? Приветствую вас, здрасте.
Да. Добрый день, Ксения. Да, все правильно, мы вот больше 2 лет уже работаем. У нас, я бы сказал, 85 примерно процентов обращений к нам. И это от людей, которые еще не в армии, которые боятся туда попасть, которые подлежат призыву, которые подлежат мобилизации. И процентов 10-15 — это вот сложные обращения от тех, кто уже оказался в армии, и люди не хотят принимать в этом участие, боятся быть убитыми, боятся, что их заставят убивать. И им мы помогаем дезертировать, потому что в этом случае уже почти никакие правовые механизмы не работают. И мы изначально на стадии запуска проекта решили, что нынешнее российское государство — это преступник, и выполнять законы этого преступника мы не будем, и мы отстаиваем, конечно, людей в правовом поле, но если это невозможно, то мы готовы нарушать российские законы, то есть помогать людям дезертировать, помогать людям нелегально выехать из страны, потому что это помощь конкретным людям, и это помощь Украине, в которую не полетят лишние пули, лишние снаряды.
Ну вот, смотрите, наша сегодняшняя задача, как я для себя ее определяю, рассказать не только о том, как все ужасно, но и о том, что делать. Потому что постоянно такой вопрос, когда мы говорим про дорогих россиян, я это в кавычки ставлю, это обозначение, как те люди, которым либо все равно, которые эту войну предпочитают не замечать, либо пусть идет как идет, либо даже еще хуже, еще и поддерживают, или что мы можем делать. Каждый раз, когда мы на эту тему говорим, возникает вопрос. Ну не может же 146 миллионов уехать, эмигрировать? У меня есть ответ. Во-первых, 146 миллионов не хотят уезжать. Хочет, конечно, какая-то часть людей, которые, ну, у них нет возможности, но их, ну, я не думаю, что их там процентом содержания очень много. Что касается тех, кто не хочет воевать, их тоже всех не вывезешь. Что делать им, людям, которые не могут уехать, которым вы не можете помочь, но которые остаются там?
Ну, во-первых, огромному количеству людей мы все-таки помочь можем. Я не ожидал такого на старте, когда мы этот проект запускали. И у нас небольшая команда, но благодаря прекрасным нашим волонтерам, которых, в отличие от сотрудников, много, мы вот недавно перевалили за 40 тысяч человек, которым мы помогли. То есть на сегодня уже 41 тысяча человек, которым мы помогли. Это у нас 120-150 обращений к нам каждый день. Вот, то есть огромный поток людей, которые как раз не хотят воевать, которые там получили повестку, не понимают, идти по ней, не идти, какие правовые риски, или пытаются оформить отсрочку, им надо помочь оформить отсрочку от, значит, срочной службы, или их, не знаю, во время облавы замели, они в военкомате, и пока, значит, не подписали контракт, но их заставляют подписать контракт, и так далее, и так далее. И всем этим людям мы помогаем. И если говорить про отъезд из страны, то я могу сказать, что даже те люди, которым мы помогаем дезертировать, совсем не все уезжают из страны. Примерно 40% из них остается в России по разным причинам, чтобы быть ближе к семье, потому что они не понимают, на что и как они будут жить за границей, потому что они боятся переходить границу, ну и понятно, что это действительно опасно. То есть множество причин. Так вот, я к тому, что даже будучи, по сути, уже в розыске, даже имея против себя возбужденное дело по статье «Самовольное оставление части» или статье «Дезертирство» — это 2 разных статьи, даже в этом случае можно соблюдая определенные меры предосторожности, оставаться в стране. Ну, лучше, конечно, до этого не доводить. Вот. Но я все к тому, что если вы не хотите воевать, то есть огромное число способов избежать отправки в армию. Ну, а если вы, не дай бог, там уже оказались, то тем более скорее пишите «в идите лесом», и будем выяснять все подробности и будем вас эвакуировать. Вот. То есть не стоит думать, что в нынешних реалиях нет никакой альтернативы, кроме как отъезд из страны. Естественно, это не так. И, собственно, мы сами никогда не даем рекомендации там, уезжать из страны, потому что, ну, как бы это странно было, звучало. От людей, которые находятся за пределами России, люди не дураки, люди как бы лучше нас понимают, что и когда им делать. Вот. И действительно, у огромного количества людей нет возможности, нет желания, и почему, собственно, они должны уезжать.
А на этой неделе вышел очень важный выпуск Екатерины Гордеевой. «Там нет ничего человеческого» называется он. Он как раз герой Екатерины. Это я нашим зрителям говорю. Если пропустили, посмотрите обязательно. Очень тяжелый, очень правдивый, очень честный и очень важный материал, который свидетельствует о том, что на самом деле происходит на этих фронтах. И что из себя представляет доблестная российская армия, и что из себя представляет так называемая специальная военная операция. Я так поняла, что этот выпуск сделан как раз с поддержкой вашего проекта, вашего фонда. И там главные герои, люди, которые самыми разными способами смогли уйти с этой линии соприкосновения, с фронта, избежать этого, хлебнув ужасов по полной программе, они с вашей помощью как раз сегодня могут говорить. У меня первый вопрос по этому поводу такой. Когда я посмотрела, ну, помимо всех эмоций, которые ты испытываешь, каких-то открытий, очень важных, каких-то нюансов и деталей, о которых ты даже не подозревал, мне было страшно ужасно за этих ребят, потому что все равно там, ну, почти все они открыты, с открытыми лицами, со своими именами. Есть там, по-моему, два человека, которые за Брюлина, но это тоже при нынешних технологиях обнаружить и идентифицировать их вообще ничего не стоит. Представляет ли для них опасность вот такие публичные интервью?
Я думаю, что нет. И, собственно, те люди, которые говорили с открытыми лицами, находятся уже в Европе. И надо понимать, что это, ну, обычные солдаты, там один сержант среди них есть, но это все равно не сотрудники, не знаю, Федеральной службы охраны, которые дезертировали, а была одна такая история. Вот. Но надо понимать, что сейчас только возбужденных уголовных дел о дезертирстве и оставлении части больше 10 тысяч. А это значит, что реальный масштаб дезертирства, ну, минимум 30-40 тысяч человек. А часть из них, ну, видимо, процентов 50, уехали из страны. А охотиться за таким количеством людей не будет никакое ГРУ, никакое ФСБ. Они, ну, как бы, они не представляют интереса для российских правоохранительных органов. Если бы это были люди, которые, не знаю, в высоком офицерском звании, или люди, которые действительно имеют какой-то доступ к серьезным гостайнам, или люди, которые имеют, как сотрудники Федеральной службы охраны, занимались охраной, значит, высших лиц государства, тогда, да, могут быть какие-то попытки, значит, этих людей найти. В этом случае никто не будет прикладывать специальных усилий, чтобы отловить этих людей. Вот, а фильм действительно прекрасный, и, собственно, там 6, если я не ошибаюсь, героев, вот 5 из них мы вывозили из России, вот, и дальше уже вместе с коллегами, с правозащитниками из разных стран уже добивались их легализации во Франции, и это такой для нас, в общем, редкий случай, когда удалось добиться политического убежища для дезертиров, потому что политактивисты все-таки могут получить, хотя это тоже, безусловно, непростая дорога, но могут получить политубежище там в Германии, во Франции. А в других европейских странах люди, которые отказались служить в российской армии, к сожалению, мне это кажется несправедливым, но как есть, они, к сожалению, в большинстве случаев не могут претендовать на получение политубежища. И большинство людей, которых мы вывозим из России, они, собственно, остаются в Армении и Казахстане.
Ну вот как раз об этом говорил Илья Яшин, который, по-моему, всерьез и очень правильно сделал этот выбор в одной из своих проектов поддержки российских дезертиров, которые не желают воевать и не желают убивать. И как раз на одной из своих встреч, по-моему, как раз в Париже, он представил молодого человека. По-моему, это офицер был, который как раз получил убежище во Франции. Там 6 человек, по-моему, было, да? И они основали целое движение, тоже такое вот правозащитное, под названием «Прощай оружие». И из его слов, вот мой следующий вопрос, я так поняла, что дезертиры — это некое сообщество, да, которое часть общества, которое стремительно растет количественно в геометрической прогрессии. Правда ли это, что их становится все больше?
Их действительно становится больше, но я бы не сказал, что в геометрической прогрессии. У нас прямо есть цифры, и вырисовывается такая, мне кажется, наглядная картина. У нас в январе прошлого года было 28 обращений с просьбой помогите дезертировать. Ну, то есть с просьбой помогите, а дальше, когда мы, собственно, обрисовывали возможные варианты, как мы можем помочь человеку, человек сам принимал решение, что да, я буду дезертировать, я понимаю риски, я на это готов, и дальше мы ему помогали. А в январе этого года у нас было 284 таких обращения, то есть в 10 раз больше. А сейчас у нас каждый месяц в среднем 350 обращений. То есть, да, в течение 2023 года сильно росло количество дезертиров, сейчас оно растет уже не такими темпами, не увеличивается в 10 раз за год, но все равно количество дезертиров растет, и это на самом деле очень понятно, потому что мобилизованные как бы ждут ротации, никакой ротации нет, у людей в отчаянии. Сейчас много довольных историй, что срочников заставляют подписывать контракты. Вот особенно эта тенденция усилилась, когда в августе Украина начала наступать в Курской области. Дырки во фронте начали затыкать срочниками, ну и срочников все-таки стараются в зону боевых действий не отправлять, хотя полно нарушений тоже, но чтобы не отправлять срочников, их заставляют подписывать контракт, потому что спасибо в кавычках нашей Думе, которая в апреле 2023 года приняла закон, так называемый, об электронных повестках, в котором, среди прочего, было написано, что теперь солдаты-срочники могут с первого же дня срочной службы заключать контракт. Привело это ожидаемо к тому, что этих несчастных молодых совсем ребят часто заставляют подписывать этот контракт угрозами, побоями. А есть случаи, когда подделывают подпись, есть случаи, когда эти ребята начинают получать выплаты, как бы ничего не подписывая, а дальше уже им говорят, ну ты все, уже тебе деньги пришли, значит, подписывай контракт. Ну то есть там полно всяких махинаций. Потому что от армейского начальства очевидным образом требуют цифры по количеству подписанных контрактов в их воинских частях, и тоже они эти цифры как бы добывают любыми методами. И все эти люди принимают решение, что они не хотят участвовать в этой преступной войне, принимают решение, что они не хотят подчиняться этим приказам и принимают решение дезертировать. И, соответственно, действительно количество дезертиров постепенно растет. И у нас даже есть довольно много историй, когда, например, там в одной из... Ну, это все как бы можно было бы назвать курьезом, если бы это не было как бы в таком адском контексте. А у нас, например, была история, когда в одной из воинских частей солдаты распечатали листовки «Идите лесом» и расклеили их по части. Вот, ну, то есть, как бы, слава богу, ничего, как бы, их не нашли, а, ну, вообще, это, конечно, мало им могло бы не показаться.
Ну, вообще, это хорошая идея, это можно с вертолета раскидывать, прекрасная, очень действенная помощь, потому что, что кричит человек в состоянии полного отчаяния? Помогите! А куда ты кричишь «помогите»? То есть, совершенно же, это мы сейчас с вами говорим о тех, у кого нашли там возможности, силы, голова, с головой все в порядке, и кто-то посоветовал. Как человек выходит? Он же не сидит, особенно там, как я понимаю, в этих условиях, про которые рассказывают люди, побывавшие там, они не сидят там в телеграммах и не ищут. Это, как это может произойти? Это только кто-то поможет, кто-то посоветует, тот, кто уже знает, как связаться. Вот давайте немножко про это расскажите, вообще про эти способы связи с людьми по ту сторону.
Ну, на самом деле работает действительно сарафанное радио, то есть люди рассказывают друг другу, многие люди узнают от, собственно, журналистов, то есть я уверен, что будут люди, которые посмотрят вот это видео и напишут нам в «Идите лесом». Многие там, не знаю, смотрели предыдущий фильм Кати Гордеевой, который был тоже про, ну, немножко про «Идите лесом», она выпускала где-то полгода назад. Вот, ну и так далее. Многие, вот, собственно, все там российские оппозиционные СМИ часто называют как источник информации. Вот, а у нас сейчас уже больше 110 тысяч подписчиков в Телеграме в нашем собственном канале. Это в основном все люди из России, и там среди этих подписчиков есть и дезертиры уже вывезенные, и те, кто как бы решается на этот шаг. Вот. А если говорить про способы связаться с нами, ну, как бы, слава богу, что сейчас почти у всех есть смартфоны, в том числе в армии. Вот. И люди нам пишут в Телеграме, это, собственно, точка входа такая. А сразу скажу, что у нас все максимально безопасно, то есть даже наши консультанты не видят реальные ники и реальные аватарки людей, которые нам пишут. Вы для нас как бы абсолютный аноним, и у нас нет технической возможности как бы посмотреть, а кто это на самом деле. Вот, люди нам пишут, а если это запрос на консультацию психологическую, юридическую, как бы разобраться, просто зачастую человеку тяжело в этой стрессовой ситуации, он там получил повестку, его вызывают на какие-то сборы, или ему в отделе кадров сказали, иди в военкомат, а то мы тебя уволим одним днем. А человеку тяжело, он не понимает, он, ну, как бы, многие люди как бы не знают законов, и это нормально, потому что они никогда не сталкивались с такой ситуацией. Мы тут помогаем. А если наши консультанты понимают, что это сложный случай, связанный потенциально там, с дезертирством, с отъездом из страны, тогда они переводят этот диалог в еще более защищенный мессенджер, и там уже специальная команда сотрудников эти обращения разбирает, и мы уже начинаем как бы, ну, общаться с человеком, выяснять подробности, просить прислать детали, потому что нам важно тоже этого человека верифицировать, убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдает. Нам важно изучить детали, а где он находится, потому что одно дело, он хочет дезертировать из военной части, которая где-нибудь в Ростове-на-Дону дислоцирована. Другое дело, если он уже оказался на оккупированных территориях или, не дай бог, где-то рядом с линией фронта, тогда, конечно, тяжелее его вывести, хотя и это мы, естественно, делаем. Вот. И дальше уже мы составляем план, как именно человек будет покидать воинскую часть. Мы выясняем, какие документы у него есть при себе. У нас были всякие... Ну, в общем, я человек из мира благотворительности, много лет как бы занимался помощью бездомным, а затеяв этот проект, ощутил себя таким каким-то шпионом-контрабандистом, потому что много всяких у нас было историй. Мы, например, для одного нашего клиента, ну, я использую слово «клиент», но, естественно, у нас все услуги бесплатные. Так вот, мы поняли, что нужно с точки зрения дальнейшей эвакуации раздобыть его загранпаспорт, который лежал в сейфе в штабе. Вот, и у нас была как бы разработана целая операция, что он, значит, старый паспорт принес с собой, недействительный, а сказал, что нужно ему, значит, посмотреть документ, свой документ, чтобы переписать паспортные данные, взял паспорт из сейфа, подменил его старым, вот, забрал свой действительный и в тот же час покинул расположение части, а сейчас он находится в Южной Америке. Америки и как бы шлет привет. А вот, ну то есть много всяких таких удивительных историй.
Что касается состояния армии сегодняшней, это, конечно, ради этого тоже стоит посмотреть этот большой выпуск. Хотя можно было предположить, то в каком состоянии сегодня находится российская армия, не сегодня именно, а вот к началу этой войны. Поскольку сильно не интересовались, такой закрытый институт, как и все такого рода институты в России. Так вот, можно было понять, что происходит в армии, на основе тех встреч и интервью, которые делал и продолжает делать канал Владимира Золкина, где он разговаривает с пленными, с военнопленными российскими, самыми разными, и никаких тут сомнений не остается, что там бардак, полный бардак, и люди вообще не понимают, что происходит. К этой картине вот в фильме Катерины Гордеевой для меня лично добавилось это странное, дикое сочетание полного бардака и какой-то жуткой, звериной, немотивированной жестокости по отношению к любому человеку, который попадает в эти лапы. Срочники, несрочники, взрослые, молодые, старики, как там они рассказывают, ребята, там 55-57 лет, вообще старичье, что называется. И, вот так, и все равно люди идут как... на заклание практически. Все они, это я, Григорий, это знаете, я вам рассказываю, кто не видел что этот фильм, еще раз повторю, посмотрите обязательно. Все они рассказывают о том, какое чувство абсолютного смирения и покорности охватывает их, как будто они под гипнозом. Даже умные люди, которые вот сейчас вполне себе аргументированно могут рассуждать о том, почему нет, почему они против, почему Путин преступник и армия преступна. Но все равно вот первый этап, он абсолютно как зомбирование. Как это происходит? Вы для себя понимаете?
Ну, я понимаю, да. Мы же все-таки знаем, в какой стране мы живем. Мы пережили, как страна, ужасный 20 век, когда любое как бы инакомыслие очень жестоко подавлялось, когда попытка, не знаю, помочь там семье раскулаченных приводила к тому, что ты сам оказывался в лагерях или... ну, как спецпоселенец был выслан куда-нибудь там в степи Казахстана. Кроме того, в России вообще-то совсем недавно по историческим меркам отменили крепостное право, еще там 150 с небольшим лет тому назад. Но на самом деле отменили, но те, кто знает, помнят, что еще в 60-е годы 20 века крестьяне в деревнях не могли получить паспорт и выехать из деревни. Или люди, которые были приписаны к какому-нибудь промышленному предприятию, не могли получить как бы разрешение покинуть это. То есть у нас все-таки, конечно, к сожалению, человеческое достоинство, умение думать своей головой, готовность пойти против начальства, готовность вообще задать этому начальству какой-то вопрос, а не как бы смотреть на это начальство как ребенок на родителя. У нас это все адская российская история из нас выбивала, как бы выжигала каленым железом. И это, к сожалению, не прошло даром. Но кроме того, мы 20 лет живем как бы на самом деле в стране, где, которая активно работает пропаганда, и во многом эта пропаганда говорит о том, что как бы не высовываетесь, не отсвечиваете, не идите против течения, иначе будет плохо. И в результате, конечно, честь и хвала людям, которые сохраняют способность думать своей головой и сохраняют как бы сохраняют человеческое достоинство даже в этих адских ситуациях и решаются сразу пойти против течения, нарушить преступный закон, государство, в котором ты, в общем, законопослушный гражданин и привык вообще-то выполнять законы. Вот. Но огромное количество людей именно так, как вы описываете, так, как, собственно, видно в фильме «Катя», огромное количество людей просто плывет по течению. Ну, как бы в общежитии приехала облава, нас забрали, там 20 мужиков, всех из общежития отвезли на сборный пункт, а на следующий день мы уже в учебке оказались, и вот так меня мобилизовали. А что я мог сделать? Вот. Ну, то есть, действительно, человек много что мог сделать, мог там, и были люди, которые в таких ситуациях, скажем, писали нам со сборного пункта, и мы вытаскивали этих людей еще правовыми механизмами, потому что это на самом деле нарушение закона. Но действительно тяжело как бы от этого хищного государства, которое всюду тянет свои кровавые руки, да, довольно тяжело отбиться. И да, там, конечно, все держится ни на какой, ни на значит, патриотизме и желании поквитаться с украинскими нацистами, как нас уверяет пропаганда. А все держится, как помните, Бродский писал, даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках. Вот по-прежнему все держится на этих болтах и гайках, то есть на насилии и жестокости. И, ну, действительно, адский совершенно уровень насилия. Мы все теперь знаем, что такое посадить в яму. Значит, ну, все эти новые фразеологизмы, мы все знаем, что такое обнулить. Масса историй, когда там людей, которые отказывались, вот наших клиентов, которые отказывались брать в руки оружие, когда их приковывали, например, наручниками к дереву, и они там неделю жили под открытым небом зимой, значит, и только какой-нибудь... значит, сострадательный сослуживец приносил какой-нибудь воды, еды иногда, ну и так далее. То есть действительно огромный уровень насилия.
Кто-то, какое часть вообще, ну, вот этого сообщества военнослужащих, по вашим ощущениям, наблюдениям или информации, готова сдаться в плен или готова перейти на сторону Украины?
Вы знаете, как раз сдаться в плен готовы мало кто готов, потому что как бы следствием того уровня насилия, который есть в российской армии, является странным образом представление, которое, конечно, и пропаганда тоже активно солдатам вкладывает в голову, что в украинской армии, в украинском плену к ним будут относиться еще хуже. Им рассказывают всякие ужасные истории, что им, значит, отрежут гениталии, отрежут голову. И если тебя как бы в своей собственной части избивают как бы ногами или там сажают в подвал неотапливаемый, вот, в качестве дисциплинарного наказания, то ты, в общем, как бы начинаешь думать, что, наверное, в украинском плену действительно как бы совсем ужас. Поэтому случаев, когда люди, которые с нами связывались, в результате решали сдаться в плен, такие случаи были, но их там меньше десятка за вот эти 2 года. А вот людей, которые хотят дезертировать оттуда, их огромное количество самострелов. То есть люди стреляют себе в ногу, договариваются выстрелить друг другу в ногу, люди приматывают там взрыватель от гранаты к руке, к ноге, чтобы там, значит, потерять палец, потерять ступню, но выбраться из этого всего. Очень часто нам рассказывают, что, ну, особенно в тех частях, в которых много мобилизованных, что... Скажем, когда этот мобилизованный получает отпуск, а тоже отпуска там часто продают, как и все прочее. То есть тебе нужно дать взятку начальству, чтобы получить там положенный отпуск на неделю. Так вот, когда человек в этот отпуск уходит, ему часто сослуживцы говорят, ну, типа, давай, как бы, желаем тебе не вернуться. Ну, то есть, другими словами, желают человеку дезертировать. А если он возвращается, то им говорят, ты что, дурак, что ли? Ты как бы каким местом думал? Ты зачем сюда вернулся? Ну, вот это не про всю армию, но огромная часть армии, вот в ней такие настроения. А совсем не какой-то патриотический угар и, значит, сейчас мы тут за Путина все поляжем.
Ну вот еще существует такое понятие, как логика войны, которая вступает в силу, когда война уже идет, когда ты вдруг понимаешь, что здесь убивают, и когда ты мотивирован уже не геополитическими задачами императора, а потому что, во-первых, чтобы меня не убили, это первое, значит, я должен убивать, это я так моделирую, я с трудом представляю себе, но, наверное, так это происходит. Простые же инстинкты действуют в таких экстремальных ситуациях. Чего тут? Или второе, или первое, когда у человека возникает мотивация отомстить за погибшего товарища. Насколько это работает, вот эта логика?
Она, конечно, работает, как на любой войне. Действительно, люди начинают, во-первых, люди борются за собственное выживание, конечно. А во-вторых, действительно, есть люди, которые начинают воевать, значит, за своих каких-то погибших товарищей. Вот. Но еще раз скажу, что какой бы то ни было боевой дух в армии, и какой уж тем более патриотический дух в армии, очень низкий, гораздо ниже, чем нас пытается уверить пропаганда. И опять-таки надо понимать, что он не настолько низкий, чтобы люди начали целыми частями дезертировать. И, конечно, там все равно это все как бы зиждется на покорности для начальства. То есть не стоит ждать, что эти люди, значит, начнут целыми там полками поворачивать штыки в сторону Кремля. До этого как бы далеко, и вообще я не думаю, что мы увидим такую картину. Но дезертировать, совершить самострел, получить ранение, огромное количество людей пытается, хочет, делает это и будет делать еще больше, чем дольше эта война будет длиться.
Вот еще хотела вас спросить про так называемый кадровый состав младших и средних офицеров. Когда произошло вторжение на территорию России в Курской области со стороны вооруженных сил Украины, то большое количество срочников попали в плен. Тоже все это знают. И, кстати, про то, как в плену обращаются, тоже хочу сказать нашим зрителям, если кто не подписан на канал Владимира Золкина и Дмитро Прокопенко, обязательно подпишитесь. Вы там все поймете о том, как обращаются в украинском плену с российскими военнослужащими. Они сами там говорят вслух об этом, что здесь лучше кормят, чем в российской армии. Не то, что там не бьют или не пытают, а просто относятся как к людям. Это норма. И, не знаю, наверное, тоже Григорий меня поддержит, кадры обмена военнопленными, тоже они сами за себя говорят, в каком состоянии приходят украинцы, и какие вполне себе ухоженные люди это российские военнопленные, которые возвращаются из украинского плена. Там даже говорить ничего не надо, вот там все понятно. Я уже сама запуталась, что я хотела спросить. Да, Господь, прости. Начала про что говорить и забыла. Господи, сама себя заболтала.
Действительно,
все, вспомнила, Гриш, давайте, простите. Давайте, когда давайте. Вот новости о том, когда наступают, новости, когда бьют по российским частям, уничтожая в том числе и живую военную силу. Вот сейчас Таганрог произошло, сильный удар со стороны вооруженных сил Украины, они попали просто вот, что называется, в логово советских военных, да, вот в Таганроге, и большое количество там ранено, и говорят о погибших, пока еще точные цифры не ясны. Как это влияет на тот самый дух и вообще на принятие решения со стороны тех, кто находится на фронте? Их это воодушевляет на подвиги, на, опять же, отмщение, или, наоборот, они начинают искать возможности скрыться и убежать?
Я бы сказал, что ни то, ни другое. Никого, кто, не знаю, где-нибудь дислоцирован сейчас там, на оккупированных территориях и близко к линии фронта, их совершенно как бы не колышет. Mm-hmm. Происходит в Таганроге, это далеко от них. Они ну, я уверен, там за какими-то редчайшими исключениями, ехало-болело, то, что называется. То, что происходит как бы здесь и сейчас, рядом, вот в моей части, в моем подразделении, это важно. Что происходит где-то там, даже на соседнем участке фронта, это уже супер далеко. И вообще, конечно, люди во многом живут одним днем. А люди не думают особо про геополитику, прости господи, люди не думают особо про будущее, потому что, ну, задача как бы выжить здесь и сейчас, а никакого завтра как бы особо и нету. Вот, и скорее на то, чтобы на принятие решения о том, чтобы дезертировать, действительно влияет информация. То есть, когда люди видят, что это удалось кому-то другому, то легче решиться самому. Вот, влияет, что происходит как бы конкретно в твоей части. То есть, конечно, если потери большие, то большее количество людей начинает дезертировать. Если все как-то тихо и хорошо, ну тогда как бы надеемся на русский авось и надеемся, что пронесет, и что как бы не придется дезертировать и рисковать там на 10-15 лет оказаться за решеткой. Вот, потому что сроки именно такие за самовольное оставление части, за дезертирство. Вот, и, конечно, влияет, ну, система ценностей самого человека, потому что у нас, ну, много историй, когда люди пишут, что я как бы, я вот вам пишу, но если вы не сможете мне помочь, то я все равно в руки оружие не возьму, хоть я уже в армии. Пусть что хотят со мной делают. У нас, скажем, был человек, который только вот получив в руки оружие, он немедленно себе как бы выстрелил в ногу. Его тут же, и это тоже часто, к сожалению, бывает, что таких самострельщиков выявляют, его посадили в яму, его избивали, он сказал, что да, я совершил самострел, но я все равно в руки оружие не возьму, что хотите со мной делайте. Вот, и мы, ну он поздно, к сожалению, нам написал, мы не могли уже ему помочь, его, насколько я знаю, сейчас судят, и 7 лет ему грозит. Вот, и, но так, надо понимать, что такие люди тоже есть, и это на самом деле, ну, мне кажется, еще в контексте, вот как бы учитывая обстоятельства, что ты не с теплого дивана это все говоришь и пишешь, не из безопасности, а ты вот как бы там, и тебе вот такие как бы грозят последствия за твою антивоенную позицию. Мне кажется, что это действительно героические люди. Вот. А еще хотел про кадровых военных
сказать. Вот, то, что я сболтал.
Начинали, да, я тоже вспомнил. Вот, у нас сейчас уже больше 70 офицеров, которым мы помогли дезертировать. То есть тоже не стоит думать, что кадровая армия как-то вся, значит, за Путина. Ничего подобного. И у нас много было обращений, особенно в 2022-2023 году, от кадровых офицеров, которые все, в общем, говорили примерно одно и то же. Они нам писали и говорили, что я кадровый военный. Часто они говорили, что я из семьи военных, и я как бы шел родину защищать. А вот это вот все как бы нападать на Украину, это я не подписывался. При этом это люди, которые не могут расторгнуть контракт, потому что в период мобилизации расторжение контракта невозможно. И они, многие нам писали, что вот как бы как только Россия там напала на Украину, я начал подавать рапорты, эти рапорты клали в стол, мне говорили, а подожди еще месяц, а подожди еще два, все тянулось, мы были расквартированы где-нибудь там, я не знаю, в Иркутске, вот далеко, я ждал, а потом объявили в сентябре мобилизацию, все контракты стали бессрочными, и уже уволиться в запас невозможно. И вот тогда я принял решение дезертировать и написал вам. И масса таких историй, масса кадровых офицеров, которые как бы решились дезертировать из армии, и для них это, мне кажется, еще как бы больший шаг, потому что ты, ну, просто это твоя профессия, ты как бы вырос в этой системе координат, но люди все равно принимали решение, что они хотят как бы в этой преступной войне участвовать, и, ну, как бы прям матом крыли начальство и верховного главнокомандующего, говоря, что как бы я не ради этого я шел в армию, чтобы на Украину нападать за вот как бы за амбиции этого гопника.
Заградотряды существуют, на ваш взгляд?
Ну, прямо в такой терминологии я бы не сказал, по крайней мере, я про такие истории не знаю, но довольно много историй, когда, например, есть офицер вышестоящий, который посылает людей на мясные штурмы, и который, как бы, если люди там побегут назад, может стрельнуть, но в большинстве случаев просто матом отправят снова на штурм. А ну вот как бы это тактика мясных штурмов, это ну тоже и в Катином фильме про это говорят некоторые ребята, что это, конечно, адский ад. И, ну, мы много уже свидетельств этого знаем, что просто люди там, людей посылают бежать по минному полю, а если ты ползешь обратно там с раненой, то тебе говорят, а ты легко раненый, обратно ползи как бы по минному полю, вот, в сторону врага. Вот, и ну вот такая практика есть, то есть просто как бы начальство, которому совершенно личный состав, который не считает, вот, и посылают как бы людей, ну, по сути, на самоубийственные задания.
Сейчас вот в феврале уже будет 3 года с начала полномасштабного вторжения, большой войны. Вы как раз вот буквально вот с начала войны открыли. Да, сначала, с сентября, да, с начала мобилизации 22-го года. Наверняка вот тоже у вас, вы можете так в динамике проследить в развитии весь этот период. Чем отличается, вот, допустим, февраль, ну, или сейчас, хорошо, не февраль, декабрь 23-го от начала войны? 24-го, простите. 24-го.
Ну, мне кажется, что, во-первых, отличается настроениями в армии, потому что тогда все-таки многие надеялись, что это ненадолго, а сейчас все уже совершенно, ну, не все, а вообще не как бы все страдают, вот, но многие в армии, конечно, уже очень устали, как бы, надеяться, что это когда-то кончится. Именно, ну, я уже говорил, что именно с этим связано увеличение случаев дезертирства, среди прочего. Вот, значит, более сейчас, конечно, трудно Министерству обороны набирать людей, то есть сложнее убеждать людей подписывать контракты. Недаром мы видим вот эти рост выплат за подписание контракта, 1 миллион, 2 миллиона. То есть пытаются деньгами людей заманить на контрактную службу, но даже это уже работает довольно плохо и работает все хуже и хуже. А именно с этим связанный рост выплат, именно с этим связаны истории, когда людям, например, вручают российское гражданство и российский паспорт, и вместе с этим российским паспортом людям сразу выдают повестки в военкомат. Вот. Ну, то есть это все истории про то, что Министерству обороны все тяжелее набирать людей, и они хватают этих людей как бы повсюду, в колониях, в СИЗО теперь уже, значит, вербуют на подписание контракта. Вот все эти люди, недавно получившие российское гражданство, которых тоже, значит, мобилизуют и заманивают подписывать контракт. Вот эти истории про срочников, которых заставляют подписывать контракт. И с призывниками то же самое, потому что каждый призыв проходит все более тяжело для Министерства обороны. Мы судим, например, по количеству облав. То есть если во время осеннего призыва 23-го года, год назад, мы зафиксировали 77 облав за 3 месяца призыва, то вот сейчас идет призыв. За 2 с небольшим месяца мы уже зафиксировали 125 облав по стране. И впереди еще самые, как бы, урожайные с точки зрения облав недели. Последние недели призыва всегда недели, когда облав максимальное количество, потому что нужно выполнять цифры. В рамках этого осеннего призыва спущена команда, значит, набрать 133 тысячи срочников. И очевидным образом Минобороны все тяжелее как бы набирать этих срочников, и сейчас много, опять-таки, я бы сказал, что это курьез, если бы это все не касалось просто людских жизней. У нас был недавно случай, что сотрудник почему-то полиции представился Яндексу курьером, чтобы ему дверь открыли, значит, вручил повестку. У нас много довольно случаев, когда людям на лестничной клетке отключают щиток, человек, как бы оставшись без электричества, выходит, чтобы разобраться, почему пропало электричество, и вот там кладут лицом в пол и призывают одним днем, везут уже в военкомат и дальше в часть. Очевидным образом Минобороны нужны все время люди, потому что потери очень большие. При этом активно проводить мобилизацию все-таки власти не хотят. Параллельно с этим, не хотят, потому что много слишком было как бы общественного недовольства там осенью, зимой 22-го года, когда мобилизация была, и все-таки стараются контрактниками, вот этими там срочниками, которые подписали контракт и прочими, стараются затыкать дыры. Но при этом, чем дольше эта война длится, тем выше риск, конечно, повторной такой активной фазы мобилизации. И тоже очевидным образом власти делают все для того, чтобы эту повторную мобилизацию было проще и удобнее им самим проводить. Недаром вот все эти разговоры про единый реестр военнообязанных, единый реестр повесток. Это, слава богу, все пока не работает. И вообще, как и во многих случаях, нас спасает то, насколько эта государственная система плохо устроена, неэффективно работает, насколько много там внутри люди воруют, потому что технологически сложные задачи, а это действительно сложно, им нужно синхронизировать базы военкоматов, которые зачастую не оцифрованы, базы погранслужбы, базы ГИБДД и так далее, чтобы это все заработало так, как написано в законе. Но в какой-то момент они все-таки этого добьются. Они, путинское поручение было, чтобы это заработало вот уже в рамках осеннего призыва. Как и многие другие путинские поручения, это не выполнено, и это ничего не заработало. Они теперь говорят про 1 января, как дату запуска реестра. Я уверен, что в январе тоже не запустят, но думаю, что в 2025 году все-таки уже запустят. И когда это заработает, то просто еще тяжелее будет уклоняться от призыва и от мобилизации. И с моей точки зрения, все это делается действительно для того, чтобы когда будет дана команда набрать там еще 100, 200, 300 человек в рамках мобилизации, чтобы большее количество людей своими ногами пришло в военкомат, чтобы не пришлось как бы за ними гоняться, а они испугались, увидев, что да, у меня теперь, мне пришло уведомление на госуслуги, что мне закрыт выезд из страны, там, значит, я не могу пользоваться автотранспортом, потому что вот я не пришел к повестке. Это все, как бы, да, такая реальность, которая изменилась за 2 года.
А на чем тогда держится сегодня этот победный пар, который выпускают из телевизионных телеэкранов по всей стране? Но все равно они же наступают, собаки. Они, да, теряя людей, убивая людей с помощью мясных штурмов, язык не может привыкнуть к этому термину никак. Но все равно они наступают. При этом бардаке, при этом вечном страхе перед каждого маленького начальника боится следующего начальника. Эта вертикаль вся на этом построена. Как это работает? И сколько, как вы думаете, это может крутиться, этот велосипед?
К сожалению, долго может крутиться, и это работает на том, что Россия все-таки огромная и богатая страна. Другое дело, что эти богатства как бы неравномерно совсем распределены, но денег в России до сих пор много. а в России много людей, и мы знаем, что соотношение потерь Украины и России как минимум 1:2, то есть на каждого погибшего или раненого украинца приходится минимум 2, а на самом деле, я думаю, что больше 2,5 россиянина. И, соответственно, вот так же, как это происходило там во Вторую мировую, ну, по сути, людскими телами прокладывается дорога к там очередному захваченному населенному пункту. Вот. И, ну, действительно, вот, к сожалению, мне кажется, что это тянуться таким образом может долго. При этом, ну, страна будет беднеть, при этом люди будут гибнуть, при этом уровень насилия, который будут порождать люди, вернувшиеся с войны уже на гражданке, этот уровень насилия будет выше и выше. И, конечно, ну, то есть то количество проблем, которые сейчас как бы создаются, и которые в какой-то момент как бы достанутся всей стране, ну, даже сложно представить. Поэтому люди, которые думают, что война их не касается, россияне, они, конечно, сильно заблуждаются.
Все, конечно, там построено на вранье и на страхе, если мы говорим, опять же, об отношении к людям и к человеческой жизни, к человеку конкретному. Ну вот пара вопросов из серии «Правда ли?». Правда ли, что 10 лет? Вот там такая дилемма. Либо ты идешь, либо тебе 10 лет. Они все про это говорят. Это действительно так?
Нет, это не так, и это, конечно, один из многих мифов. Значит, если вы, например, не придете по повестке, то вам вообще не грозит уголовная статья. Вам грозит административный штраф до 30 000 рублей. Это неприятно, это большие деньги, но это никакие не 10 лет за решеткой. Значит, дальше я могу сказать, что даже люди, которых, например, ловят, ну, среди наших клиентов таких почти не было, но, то есть, у нас было там 2 неудачных случая, ну, если интересно будет, расскажу, если успеем, но мы просто знаем, что если людей ловят, людей, которые там самовольно оставили часть, то даже их в большинстве случаев, там, в 98% случаев их не сажают, а им дают условный срок, если вообще возбуждают дело, и возвращают обратно в часть, потому что уголовники как бы системе не нужны, а солдаты системе нужны. Вот, поэтому все эти разговоры про 10 лет, это, конечно, все из арсенала запугивания, и там как бы много всего, что мы тебя изобьем, мы тебя посадим на 10 лет, значит, мы тебя там в яму посадим, и вот это вот все прочее.
Ну, а про случаи тогда скажите, которые были?
Случаи, значит, у нас один был случай, когда человек всячески, ну, то есть он уже покинул часть, и мы были с ним на связи, мы его вели, но он, к сожалению, сняв форму, забыл снять тактические перчатки, так называемые, ну, то есть армейские такие перчатки с накладками, и его военный патруль остановил из-за этих перчаток. Ну и дальше его, собственно, там, насколько я помню, даже не возбуждали дело, его просто вернули. Ну, просто это не просто, и человека жалко, вот, но его вернули обратно в часть. Вот. А второй у нас был случай, не очень понятно до сих пор, что там случилось. Мы вывезли уже человека в Армению. Вот, и из Армении то ли он сам пришел на российскую базу в Гюмри, то ли, не знаю, драка какая-то была, ну, потому что никто в Армении не отлавливает российских дезертиров, но вот конкретно его почему-то, хотя он ничем не примечательный рядовой, вот, его, по сути, похитили российские военные, и дальше военным бортом его, ну, опять-таки, незаконно, потому что российские военные на территории Армении никакими такими полномочиями не обладают, его вывезли в Ростов-на-Дону, и он сейчас под следствием.
еще правда ли, что контракты бессрочные? Вот тоже был на эту тему большой материал, по-моему, «Дождя» из очереди на улице Яблочкова в Москве, где как раз рассказывали они многие, что контракт заключают, а как бы даты окончания нет, говорят, до конца СВО. А когда на это СВО закончится и когда у меня назад домой, получается, что никогда. Правда ли, что действительно это контракты без даты окончания?
Это чистая правда. Согласно закону, пока длится мобилизация, контракты как бы... дедлайн пропадает у этих контрактов. То есть даже если в вашем контракте написано, что он на 6 месяцев или на 12 месяцев, знайте, подписывая этот контракт, что он будет длиться, пока Путин не издаст указа об окончании мобилизации. А у нас в стране, как в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация, так она и длится. Никакого указа о том, что мобилизация окончена, не было, и я уверен, что не будет, пока длится война. Так что да, чистая правда.
Это особенно важная информация для тех, кто идет туда заработать, поскольку вот за это время, за эти 3 года, совершенно очевидно, что армия превратилась в такую одну из крупнейших наемнических армий в мире. Что, как мы видим, он понял, что нищий народ можно вот кормить только вот деньгами. Тогда даже смерть не страшна. Даже все равно повезет, так повезет. Я еще хотела вас спросить тоже из общения с вашими, как вы говорите, клиентами, с людьми, которые там воюют или воевали. Вот то, что касается смысла жизни, извините за этот вопрос. Имеет ли он значение действительно в качестве мотивации? Меня это очень удивило, когда об этом рассказывал Илья Яшин, опять же, что очень многие идут, потому что вдруг появился какой-то смысл жизни, что появилось ощущение, что ты мужик, что ты что-то можешь, а не просто там плывешь по течению, как дерьмо, крутишь там баранку с автобуса всю жизнь и все, и сидишь в нищете. Насколько это вот важный мотив? По вашим ощущениям?
Ну, для каких-то людей, конечно, это мотив, и ну, надо понимать, что все люди разные. Есть люди, и, конечно, таких людей тоже довольно много, у которых полная каша в голове, которые как бы, не знаю, у которых в голове отложились какие-нибудь фильмы про, значит, подвиги советского разведчика во время Второй мировой, и которые вот сейчас, значит, представляют себе, что они сейчас пойдут и действительно и там и денег заработаю, и как-то типа из автомата постреляю. Ну, я рекомендую, опять-таки, например, Катин фильм этим людям посмотреть, вот, и послушать, что рассказывают люди, которые как бы оказались в составе российской армии на оккупированных территориях, и как на самом деле выглядит война, вот, и как бы каким мужиком вы там себя почувствуете. Вот. Такие люди тоже есть. Да.
Я смотрю, даже перестали бояться слова «дезертир». Раньше как-то старались его не употреблять, особенно в отношении себя. Поскольку отрицательная коннотация в нем заложена исторически. Сегодня это вполне себе социальный статус. И вполне, мне кажется, поменялось отношение, да?
Да, это интересно, потому что мы как бы все время, работая с этой темой, мы даже с коллегами не раз думали, а может быть, какое-то другое слово подобрать, там, сознательный отказчик. Но это все какое-то, искусственное какое-то словообразование. Слово «дезертир», конечно, очень сильно эмоционально заряжено, и оно как бы сразу до сознания доходит. А коннотация эта отрицательная, конечно, есть, но она потихонечку как будто выветривается действительно. И сейчас уже люди понимают, что на самом деле настоящий патриотизм в нынешних реалиях — это дезертировать из этой преступной армии. Или вообще там не оказываться.
Возможность бунта со стороны военных, вообще армейского бунта. Насколько вы ее расцениваете? Как?
Ну, я уже немножко говорил. Мне кажется, вот мы видели один этот пригожинский мятеж, но это все-таки были наемники, и это было отдельная история, ну и то, как бы танк застрял в воротах цирка, как мы знаем. Вот. А в целом, мне кажется, что почти нет шансов, я не вижу как бы каких-то предпосылок, потому что все-таки в людях очень вдолбили, к сожалению, покорность начальству, как бы... Ну вот все эти наши чудесные «как бы чего не вышло», «моя хата с краю», это все не на пустом месте выросло, как уже мы говорили, это все действительно как бы адским и 20 веком, и предыдущей российской историей в людей вдалбливали, и во многих, к сожалению, вдолбили. И я уверен, что когда этот режим начнет шататься, то, конечно, ветераны, вернувшиеся с войны, будут, ну, часть из них будет и в криминале, часть из них будет участвовать в дележе этого политического пирога, но не в качестве, как бы, людей, принимающих решения, а снова в качестве пушечного мяса. Мне так кажется. Ну уж тем более не стоит надеяться, что эти люди как-то повернут оружие против там, своих командиров массово.
Значит, мы, естественно, дадим все ссылки на «Идите лесом», дорогие друзья. Обязательно пишите, обращайтесь. И если что, у нас спрашивайте, как связаться. Мы вам тоже укажем правильный путь обязательно. Обращаются ли родственники? Не только солдаты, но и родственники.
Очень часто я бы сказал, что, наверное, 40% обращений, как минимум, это обращения от родных, от жен, от матерей, от там, сестер, ну, и обычно от женщин-родственников. И часто женщины — это такие, как бы, ну, люди, которые своих мужей как бы толкают, что, слушай, надо что-то делать, надо, давай, решайся, вот, к тебе контакты. То есть тоже часто-часто обращаются, конечно.
Ну и последний, наверное, завершающий вопрос. Что для вас лично, Гриш, эта война открыла, то, чего вы раньше не знали про Родину?
Ой, слушайте, это, конечно, вопрос на миллион. Ну, с одной стороны, конечно, это все адски болит по-прежнему, то, что моя страна каждую минуту убивает невинных людей, то, что моя страна вторглась в другую страну и творит там преступление за преступлением. И, ну, у меня уже давно, в общем, не было иллюзий, я хорошо знал и знаю, где живу, но все равно... Мне казалось, что там в феврале 22 года больше людей должно было выйти на улицы. Это бы ничего не изменило, конечно, но все равно там я выходил, мои друзья выходили, и мне казалось, что все-таки уж такое преступление не может как бы проходить в ситуации, когда там такое небольшое количество людей выходит на улицы. То есть, с одной стороны, какое-то отчаяние и тоска, а с другой стороны, меня очень поддерживает, и тоже я этого как-то... Ну, опять-таки, я знал, как много в России прекрасных и храбрых и совестливых людей, но на самом деле не знал, что их настолько много, и не знал, что они настолько, настолько смелые, потому что, например, нам все время присылают видео и фото, как люди продолжают в России наклеивать антивоенные листовки, люди... А я вот купил наборную печать, и я, значит, на 100-рублевые купюры ставлю штампик «Нет войне». Вот как бы видео хочу с вами поделиться, потому что как бы больше не с кем. Я не могу этим поделиться там со своими соседями, со своими коллегами. Вот, я присылаю вам. Вот, нам, ну, много историй, нам... писали люди, которые, например, купили маленький детский принтер, который наклейки печатает, и на этом маленьком детском принтере стали печатать такой вот маленький QR-код, который ведет на сайт «Идите лесом», и расклеивать везде этот QR-код. Ну и таких историй как бы миллион. Ну то есть у нас, мы отдельно запустили как бы такой почтовый ящик под названием «Сбор макулатуры». И люди стали туда присылать, ну, мы попросили присылать всякую ересь и дичь, рекламу контрактной службы на кладбище, рекламу контрактной службы в гинекологическом кабинете или в детском саду. Вот, то есть вот такой вот сюр нам туда присылали, а потом стали много-много присылать вот такого, по сути, гражданского сопротивления, потому что, ну, действительно, мы такая для людей отдушина. Они не могут этим поделиться зачастую со своими какими-то соседями. Вот, а с нами могут поделиться и таким образом почувствовать, что они не одни. И тоже пропаганда пытается уверить, что, значит, антивоенные люди – это какие-то маргиналы, и вообще их почти нету. А на самом деле этих людей огромное количество. Хочется, ну, пользуясь случаем, сказать им всем огромное спасибо. И ну, я уверен, что мы вот друг другу говорим, что как бы вот наши маленькие поступки ничего не изменят. И потом, когда все поменяется, окажется, что вот именно наши маленькие поступки, именно поступки этих людей, которые наклеивали антивоенные стикеры, листовки, именно они все и поменяли.
Спасибо большое за этот финал нашего разговора. Напомню, что это Григорий Свирлин. «Идите лесом», помогаем тем, кто не хочет убивать. И все ссылки на средства связи вы увидите в описании к этому видео. Спасибо вам, Григорий.
Спасибо вам. Спасибо.
Счастливо.